Международная ассоциация «Этика и наука будущего», Россия-Украина, Институт культуры, город Донецк, научно-философское общество «Мир через культуру» предлагает вашему вниманию лекцию «Цепи рабства». Сегодня каждый маломальски просвещенный человек знает о переживаемых грандиозных днях переустройства мира. Происходит инверсия магнитных полюсов планеты. Меняется климат. Новые космические энергии небывалой мощи идут на Землю. Они уже здесь. Никто и ничто не остается в стороне. Множество преждевременных смертей сопровождает каждый день. Катастрофы, катаклизмы, стихийные бедствия, социальные, экономические кризисы, разные формы сумасшествий и болезней являются приметой наших дней. Предупреждений о надвигающемся грозном времени было дано множество. Великими космическими учителями человечества не раз оповещалось о грядущих планетарных перестройках. Времени для подготовки было отпущено достаточно. В чем состоит эта подготовка? Об этом тоже было неоднократно рассказано. Но, как показала практика, имеющих уши оказалось ничтожно малое число. И планета, и человечество оказались на краю пропасти. Ни инстинкт самосохранения, ни здравый смысл, за редчайшим исключением, не имеют места. В величайших и важнейших вопросах бытия люди уподобились слепо-глухонемым. В ответ на божественное руководство, на помощь сил света, скептицизм, насмешки, самомнение и уничтожение великих посланников, провозвестников нового времени, а также их учеников. Земное человечество обезумело. Поголовное рабство и рабы заполонили мир земной. Состояние рабства въелось практически во все сферы жизни людей. Человечество болеет рабством. Рабство имеет множество проявлений, от самых грубо-вульгарных до изысканно изощренных. Все пороки человечества возвращены в колыбели рабства. Раб не знает свободы и не понимает ее. Более того, в невежестве своем и слепоте раб желает оставаться рабом. Как ничтожно мало число тех, кто в беззвучной тишине сердца своего услышал далекий голос свободы и возжелал ее. В свободе – жизненность, в свободе – любовь и красота. Сегодня все пространство планеты пронизано и наполнено огнем свободы. Ею дышит сердце земли. Свободой наполнены ветры, шелест травы листвы, пение птиц, красоты цветов, сыпучесть песков, безмолвие вершины звезд. И только рабская мысль человека звучит диссонансом велению космического магнита, порождая хаос и сумятицу, сея беды, бури, катастрофы, при этом уничтожая породивших все это. Как же разорвать цепи рабства и начать путь освобождения? Одного желания мало. Нужны знания. В первую очередь, это понимание строения человека, то есть признание наличия Бога в себе, то есть бессмертного духа, высшего «я» и смертной личности, маленького животного «я». Наше маленькое «я» животной личности, с которым мы так носимся, всячески ублажаем его, является лишь временным инструментом познания для нашего вечного духа. Оно создано именно для этой цели из разных видов материи планеты Земля. Каждый вид этой материи живой, имеет свой характер и свое предназначение. Материя чувств формирует тонкое тело человека. Материя мыслей – ментальная. Эфирная материя двойника составляет своеобразный проводник между принципами человека и его физическим, грубоматериальным телом. Эфирный двойник является планом физического тела. Сознание и свободная воля человека могут формировать ткани личности востребованным образом. Это может быть очень красивое полотно, достойное одеяние духа, поставляющее ему необходимый материал для роста и опыта. А могут быть и грязные, гнилые, смердящие, истлевшие лохмотья личности, в которые в Бог человеке не может рядиться и покидает их. Так появляется некое существо, подобное внешне на человека, но не являющегося им. Ибо человека от всех остальных царств природы отличает именно наличие зерна духа в человеке. Дух – это тот стержень, вокруг которого нанизана возносящаяся спираль жизни. Потеря его – потеря жизненности и вычеркивание из витка эволюции. Все лучшее от духа. Его истоки принадлежат беспредельности. В духе все секреты бессмертия и величайший потенциал возможностей. В духе – свобода. Все остальные виды свободы, в какие бы обещания, слова, богатство и славу они ни рядились, являются мнимыми, иллюзорными, ложными. Не зная строения человека, не осознавая своего предназначения, подавляющее большинство земных людей совершенно не различают и даже не пытаются различать в себе жизнь смертной личности и жизнь вечного духа. Их сознание целиком приковано к животной временной личности, к ее прихотям и страстям. Мало кто интересуется, мало кто знает то, что изначально материя для создания личности взята из животного мира Луны. Ее называют астралом в человеке или астральным рудиментом, пережитком лунного прошлого. Характер этой ткани ужасен и ненасытен. В процессе эволюции астральный рудимент будет уничтожен человеком. Но сегодня он правит бал, а люди-невежды добровольно отдают ему власть над собой, стимулируя животность, точнее, лунную звериность в себе, и попадая таким образом в разные зависимости, то есть в рабство. Эта лунная звериность в человеке, его астрал, заявляет о себе жадностью, корыстью, похотью, злобой, подозрительностью, как бы кто чего не украл и не забрал, и прочими гадостями. Изредка и как бы случайно духу от личности перепадают крохи в виде благородных, бескорыстных чувств и мыслей. Именно благодаря этим крохам человек еще держится на плаву. Известно, что все темное и тленное не выносит разоблачений, не выносит света правды. У человека, не привыкшего всматриваться в себя, в свою временную смертную личность, полностью отсутствуют или недостаточны навыки распознавания всего низшего. Но чтобы победить, нужно знать то, что побеждать. Чтобы победить раба в себе, нужно его увидеть, признать, изучить. Наблюдая за жизнью, можно легко убедиться, что проявление рабства, власть животного астрала, власть зверства и дикости, как и болезней, могут быть как острые, так и хронические. Течение рабства может иметь ярко выраженный или малозаметный, скрытый характер. Самое опасное заключается в том, что оно приобретает скрытые формы. Пищевое рабство – одно из самых сильных. У самых разных людей есть та или иная зависимость от пищи, которая не вписывается в разумные потребности, обеспечивающие здоровье и работоспособность человека. Сказано, что плотская пища – это цепи дьявола. Подчинение своего сознания различным низменным эмоциям – дело весьма обычное. Оно стало столь привычно, что часто вовсе не замечается и является постоянным разрушителем сознания. Брюзжание, раздражение, недовольство, гневливость, страхи, опасения, агрессия, враждебность, подозрительность, мелочность и многое другое становятся как бы второй натурой человека и прочно входят в быт. Часто люди даже не представляют, что можно обходиться без них, поэтому они не стремятся к освобождению от подобной мерзости. Болезнь, чтобы излечить, нужно знать. Ее нельзя переоценить, иначе она поглотит еще больше. Но ее нельзя и недооценить. Излишние бравады здесь также неуместны. Это приводит все к тому же расцвету патологии. Не устрашиться заглянуть правде в глаза и увидеть наиболее реальную картину – это будет частью успеха. Поклонение золотому тельцу, алчность, жадность сковали прочные цепи. Чего только не диктуют они – наркомания, проституция, отравленные продукты, фармакобизнес, торговля людьми и органами, все виды продажности – это все следствие сатанинского рабства. Разве не продажны старики и старушки, торгующие на улице сигаретами и предлагающие их детям? Разве не продажны работники аптек, отпускающие подросткам ради собственной выгоды наркотические препараты и прекрасно осведомленные об их разрушающем действии? Кто не слышал, что деньги правят миром? А кто с этим не соглашался? Кто ради выгоды и материальных благ не шел на компромисс со своей совестью даже не по-крупному, а мелко и вроде незаметно? Разве не ссорятся брат с братом из-за оставленного наследства? И так в любой сфере деятельности. Таких случаев сколько угодно. Не продают ли люди себя, друг друга, профессионализм, талант, родину, истину? Жажда наживы, славы и власти рядятся в разные одежды, с виду, казалось бы, совсем приличные. Но это только на первый взгляд. Теперь экономика превратилась в божество. О ее законах говорят, как о неких законах природы, действие коих, якобы, неотвратимо. Показатели инфляции и платежного баланса, курсы акций и колебания цен на нефть находятся в центре дискуссии о том, как надлежит обустроить общественную жизнь. Подобные индексы и споры вокруг них играют в современном обществе не меньшую роль, чем культ святых или толкование христианских догматов средневековья. Развитие производства, рост экономической эффективности сделались главными задачами общества и отдельного человека. Изменились образ жизни, ценностная шкала и поведение людей. Производственная деятельность, по словам французского социолога Андре Горца, оторван от своего собственного смысла, мотивов и предмета, превратившись в средство для зарабатывания денег. Поскольку количество денег, которое можно заработать и потратить, безгранично, то нет никаких границ для потребностей, удовлетворяемых с помощью денег, и для потребностей во все новых деньгах. Современная экономика – это экономика рынка, в основе которой лежит принцип конкуренции. Рынок, объяснял американский эколог Мюррей Букчин, диктует девиз «Расти или умри». Кто не умножает свой капитал, тот будет проглочен конкурентами. Человек должен крутиться, иначе раздавят ближнее. Выяснилось, что государственные чиновники ничуть не меньше предпринимателей заинтересованы в экономическом росте или капитализации любой ценой, поскольку он становится источником их власти и привилегий. В основе роста, ради роста, могут лежать не только интересы прибыли, но и стремление к власти. Чтобы творение сатаны или колесо экономики бесперебойно вращалось, его надо все время смазывать новыми стимулами. Кажется, если остановить, даже просто замедлить кружение товаров экономического колеса, то произойдет неминуемая политэкономическая катастрофа. Производство ради производства дополняется потреблением ради потребления. Поэтому индустрия рекламы нацелена на порождение новых желаний у невежественного и глупого обывателя. Иметь все больше предметов и благ, пользоваться все большим набором услуг. Вот чего должны хотеть земные люди. Но для этого им необходимо все больше и больше денег, которые нужно заработать, занимаясь производством. Современная индустриальная экономика – это божество жестокое. Французская писательница Вивиан Форестер в эссе «Ужас экономики», написанном в середине 90-х годов XX века, отметила: «Людей все чаще оценивают по их производительности и полезности, оценивают с точки зрения экономической полезности для власти имущих главарей. Это мерило становится средством своеобразной социальной селекции. Рынок диктует, что производить и покупать, как организовать производство, как безмерно увеличить богатство крутого вора в законе. Таким образом, люди приносят свои отношения в жертву мертвой вещи, сформировавшейся в ходе исторического процесса. Есть все основания для сказанного нам великим космическим учителем. Сыны желания, гиганты власти, денег и славы, порожденные страстью ублюдки похотливой жажды земли, серебра и золота. В погоне за славой вы ослепли и не в состоянии осознать, что вы – объекты презрения, посмешище и марионетки для ужасных джиннов, которые весело смеются над вами, ослепляют и обманывают, расставляют хитрые ловушки, куда вы идете легко и быстро под своды с остальными ребрами, подхваченные течениями судьбы. Никогда за всю историю существования планеты рабство на Земле не было развито до такой степени, как сейчас. Рабство у чужого мнения и у своего собственного, рабство у стереотипов, глупости, неразвитости, лени, недомыслия и извращенности, рабство у глубокого невежества. Создается впечатление, что люди сами хотят и рады быть рабами. Идет веселая вакханалия на крышке гробовой доски. Да, именно рабство у своей низшей природы породила все другие виды рабства и раковую опухоль всего человечества, тоталитарную сеть человеконенавистнических сил зла во главе с комитетом 300, богоизбранным самим князем мира сего. Права и свободы в современном мире приобрели фасадно-декоративный характер. Созданы настоящие институты рабства – Механизм порабощения тщательнейшим образом разработан самим князем мира сего. Составлены подробнейшие инструкции. Почитайте книги полковника Джона Колемана «Комитет 300» и всем известные протоколы сионских мудрецов. Человеконенавистническими силами планеты во главе с князем тьмы в свободе духа объявлена война. Велико множество людей, готовых стать жалкой добровольной жертвой в этой схватке не на жизнь, а на смерть. А чтобы обмануть неразвитое и ленивое человечество, огрубевшее в своем эгоизме и жадности, создана видимость свободы и провозглашена она демократией. Одно название чего стоит – демократия, а точнее демонкратия, власть демонов. Современный человек имеет возможность выбирать раз в несколько лет, кто из партийных воров-бюрократов будет им править. Но изменить существующее положение вещей выборами нельзя. Как могут люди выражать свою волю, если у них нет ни собственной воли, ни убеждений, если они отчужденные автоматы, чьими вкусами, мнениями, выбором манипулируют мощные финансовые механизмы, подгоняющие все это к определенной норме. Человек современного западного общества представляет собой винтик или колесико исправно работающего механизма. Авторитарная личность добровольно подчиняет себя внешнему авторитету, выступающему как партия, нация, судьба и тому подобное. Похоже, многие обманываться рады. Четвертой властью после законодательной, исполнительной и судебной нередко называют современные средства массовой информации – СМИ, телевидение, радио, печать, службы новостей и тому подобное. В прежней небольшой общине известия передавались от соседа к соседу. Теперь распространение информации – такая же гигантская машина, как и производство материальных благ. Люди изолированы друг от друга и часто не способны понять проблемы ближнего. Они слишком мало общаются и слишком мало доверяют друг другу, чтобы служить надежным источником и каналом передачи информации. Доставить ее может лишь внешний по отношению к ним механизм. Более того, только с помощью такой системы распространения информации и можно регулировать связи в аморфной массе людей, формировать их вкусы и пристрастия, поддерживать в обществе дисциплину. Так магнит с легкостью притягивает множество железных опилок, и в результате они располагаются в определенном порядке. Похожую роль играют СМИ в массовом обществе. Крупные корпорации производят 80% мирового потока информации, кино и телепродукции. Они доминируют в триаде информация, развлечение, реклама. Ведущие медиакомпании наряду с государственными ведомствами, контролирующими работу средств массовой информации, погрязшие в грубой материи, имеют мощные рычаги воздействия на сознание таких же людей. На телеэкране демонстрируется видеоряд в сочетании с соответствующими комментариями. Плотскому зрителю предлагается определенная картина мира. Все, что не укладывается в ее рамки, игнорируется. В этой картине мира для зрителя силами правящей тьмы приготовлены свое место и сценарий поведения. Идет развращение и порабощение мышления. Подобным образом обстоит дело не только с политическими передачами, но и с коммерческими новостями, сериалами и развлекательными программами, охватывающими в совокупности все сферы жизни. Новейшие технологии позволяют во все возрастающей степени варьировать с учетом особенностей разных групп населения производство, потребление телевизионных передач, политических новостей, ток-шоу, мыльных опер и тому подобное. Домашний телеэкран формирует мир, в котором люди из самостоятельных индивидов превращаются в глупых зрителей и одновременно актеров не ими поставленного спектакля. Человек перестал мыслить себя как часть гармоничного целого, космоса и природы. Он провозгласил себя, дремучего эгоиста, властелином мира, отверг в сознании своем иерархическое начало космической жизни, законы ее развития, и таким образом попал в величайшее рабство к своей временной животной личности на всех ее уровнях. Он добровольно подчинился внешней силе тоталитарной, глобализированной, управленческой машине подчинения сознания, без сопротивления, без малейших попыток сохранить и отстоять свое право на развитие, на совершенствование, на использование потенциала величайших возможностей и достижений, право на радость, здоровье, красоту, творчество, любовь и жизнь. Землянин стал беспомощным и нелепым в своем одиночестве и эгоцентризме. Да и как можно разорвать цепи, которые попросту не замечаешь или не желаешь замечать? Кто из нас не слышал или не говорил сам? «Я не хочу этого знать, здесь много негатива, это так страшно». Но, как известно, невидимый враг – самый опасный и коварный. Знать и не устрашиться – это уже большой шаг на пути освобождения и победы. Однако цепи рабства для многих любимы и желанны. Они не хотят взять ответственность за свою собственную жизнь, сохраняя инфантилизм и малодушие. Ведь тогда в своих бедах и неудачах нельзя будет обвинить политиков и педагогов, медиков и родителей, сослуживцев и соседей и так далее. Не потому ли мечты о крепкой руке очередного Сталина, иерарха человеконенавистнических сил планеты, до сих пор будоражат умы немалого количества людей, готовых продаться за чечевичную похлебку. В результате собственного невежества и господствующей идеологии рабства западный человек сверхозабочен собственным материальным и чувственным удовлетворением. Он все более не способен к моральному самоограничению. Под вопрос поставлено само выживание человечества, уничтожающего не только самого себя, но и все, с чем доводится ему соприкасаться. 54 миллиарда гектаров лесов сожрало сатаневший капитализм. Много печального и безрадостного открывается взору при взгляде на совершаемое разного рода безумие. Жуткая дьявольская цивилизация. На что расходует она гигантские средства? Эпидемия существования, эпидемия сумасшествия является одной из плат за творимое беззаконие. Умалишенное человечество позволило вовлечь себя в гонку за ложными целями. Мысль, предназначенная служить высшему в человеке и повернутая в сторону нижайшего, является источником всего самого низкого и разрушительного. Мысли алчности порождают ненависть, злобу, зависть, желание мирового господства и, следовательно, порабощение других. Они являются причиной не только военных конфликтов и войн, но и природных катаклизмов. Раб такой мысли видит вокруг себя только рабов. Голос духа, голос свободы ему непонятен и чужд. У рабов есть лишь одно божество – обладание и потребление. Потребление и потребление. У таких земных рабов есть одно единственное занятие. Это переработка планетарной материи в ядовитый навоз, подлежащий уничтожению. Учитель света Христос земному человеку. Друг мой, можно ли опираться на что-либо, находящееся вовне? И не будет ли эта опора ненадежной и непрочной? Не окажется ли дух в рабской зависимости от кого-либо или чего-либо, чему человек сам даст власть над собою? Уж лучше ничего не иметь, ни вещей, ни друзей, ни близких, чем быть рабом всего, к чему привязано сознание. Лучше не иметь, чем быть связанным тем, что имеешь. Не просто все это, если истина принимается на словах, но не входит в сознание как практический принцип жизни. Получается страшный разрыв между словом и делом, между мыслью и жизнью. Притяжение к разным берегам разрывает сознание, и скачки или метания между берегами становятся убийственными для психики человека. В теории человек готов отказаться от всего, но в действительности жаждет богатства, веселой жизни и ее радости. Получается нелепый самообман и ряд неубедительных поступков как следствие. Мечты о подвиге превращаются в ряд мелких домашних действий, и получается топтание на месте без продвижения. Пусть слова выражают дела, а мысль – действие. И это пусть станет выражением приобретенного знания. Еще Карл Маркс в своей работе «Экономическо-философские рукописи» 1844 года писал: «Частная собственность сделала нас столь глупыми и односторонними, что какой-нибудь предмет является нашим лишь тогда, когда мы им обладаем, то есть когда он существует для нас как капитал или когда мы им непосредственно владеем. Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало простое отчуждение всех этих чувств, чувство обладания, несуществующей собственностью, ибо планета не предлагала кому-либо продавать ее. Люди Земли все еще хотят играть в старые игрушки, в богатых и бедных, в процветающих и развивающихся. Пошлая религия богатства культивирует товарное бешенство. Маразм крепчает, крепче цепи плотского рабства. Повсеместно наблюдается нежелание следовать законам развития космической жизни, нежелание работать над преобразованием своей животной личности, нежелание идти путем самопознания и самосовершенствования. По этой причине иудейскими сатанистами был казнен Христос, великий многострадальный логос нашей Солнечной системы, принесший человечеству величайшее знание. Кто пошел за великим учителем, свято выполняя его заветы? Лишь единицы. Отказ подавляющего большинства ведет лишь к бедам глобального масштаба. Помощь государства, помощь власти имущих демонов в самых насущных вопросах человеческого бытия исключена. У них диаметрально противоположные силам света цели. Борьба до конца идет на личностном фронте. Или победа, или поражение. Каждый сам себе – судья, палач и жертва. Оправдаться нечем и нет перед кем. Пространственный огонь крушит цепи рабства, усиливая и силу духа, и безумные страсти демонической самости. Вопрос только в том, что преобладает в сознании. По закону космической справедливости каждый пожнет по заслугам своим. Для одних впереди небывалое сияющее будущее, а для других – конец света, ибо тьма в них самих. В грозное время мы живем, И надо знать то, что происходит в мире, и что ожидает человечество. Об этом надо бить во все колокола, предупреждать людей, чтобы дошло до сознания каждого. В древних пророчествах это время называется временем Армагеддона, последней битвы сил света и тьмы, наступающего дня суда и концом ветхого мира. В Апокалипсисе говорится об окончательной гибели ветхого мира от огня. «Огонь пришел я низвести на землю», — говорил Христос. И вот эпоха огня наступает с эрой Водолея. О наступающем дне суда предупреждает человечество. Провозвестие эры огня – учение Агни-йога, живая этика, опубликованная в первой половине XX века, дано Христом, старшим из библейских богов-элохимов. Для передачи его миру была избрана семья Рерихов. Новое благовестие ни в чем не расходится с учением Христа и соединяет его с учением Будды, которое тоже является учением просветленного духа. Будда, санскритского, просветленный. Учение Христа о преображении сознания земного человека оказывается связанным со всеми мировыми религиями. Конец 20-го столетия – срок конечного испытания нашей планеты, писала доверенная Махатм Елена Рерих. Это время искушения, о котором предупреждал Христос, говоря о године искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Апостолы и пророки предупреждали. День суда покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. День суда будет началом времени будущего бессмертия. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а лица грешников чернее тьмы. День тот придет пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, так что не оставит ни корня, ни ветвей. Ни серебро, ни золото не сможет спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности будет пожрана вся земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над жителями земли. О страшном суде огнем многократно говорится и в Коране, и во Весте. А вот что говорит об этом провозвестие новой эпохи. Наступает эра огня. Найдите мужество и разум принять ее. Настал последний час очищения от грехов, очищения сознания и мышления. Эволюция приближает к земле огненные энергии. Те, кто очистил свой дух от похоти, грубых физических устремлений, будут испытывать огненную благодать. Но для плоти грешников божественный огонь будет разрушительным, как пламя адово. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдания понудит к поискам спасения. Люди часто читали об огненной гибели земли. Уже 2000 лет назад указано, что огонь пожрет землю. Уже многие тысячи лет назад патриархи остерегали человечество от огненной гибели. Так мы говорим перед грозным временем. Уносят события мир ветхий. Во всех заветах указывалось это время. Тем не менее, люди не думают о происходящем. Время уже наступило. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежностью огненной, но земля продолжает окутываться темным покровом. Уже давно сказано, что лучшие люди станут особо чуткими, тогда как сор Кали-юги онемеет и оглохнет перед великими событиями. Слышите ли? повторяю о спасении. Не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Пусть никто не скажет, что не был предупрежден вовремя. День суда, великий и страшный, свершится при жизни нашего поколения. В дневниках собеседований сынов солнца, гималайских махатм с рерихами за 1920-35 годы, копии которых хранятся в архивах США, говорится о том, что и Америка не приняла последнюю возможность спасения, что на космических весах суждено России жить и процветать, но и другим уничтожаться. Говорится здесь о границах будущей Российской Азии, которая отмерит границы Японии, границы Китая, Монголии и Магометанского мира, что зачаток Российской Азии происходит в Закавказье. Прибавьте мысленно Турцию и Персию, и вы получите новые границы Шамбалы. Предупреждения махатм о грядущих катаклизмах знают на Западе и готовятся к ним. По прогнозам прошедшей недавно конференции в Великобритании, посвященной будущим климатическим изменениям, количество климатических беженцев к 2050 году превысит сотни миллионов человек. В письмах самой Елены Рерих говорится об избранности России и славянства, о нарастающей русофобии в Америке и страшной зависти и ненависти, которая живет в мире ко всему славянству. Темные силы чуют сужденную мощь и борются вместе со всеми полчищами ада против нее. После этого неудивительно, что территория России, славянских стран и Юго-Восточной Азии являются зоной стратегических интересов НАТО, что НАТО, созданное князем мира сего, движется на восток. Западные спецслужбы хорошо исследовали учения махатм и доступную часть наследия Рерихов. Сегодня Америка, которой в числе первых был дан шанс обратиться к спасению, является главным носителем проекта капиталистической глобализации. Черные глобалисты спешат, чтобы для рокового для них срока от русских и славян остались лишь тупые, послушные дегенераты. Всем известно заявление зомбированной сатанистки Тэтчер о том, что россиян следует сократить до 15 миллионов человек, обслуживающих скважины и рудники. Известны заявления американских президентов о том, что славянская угроза должна быть устранена раз и навсегда. И заявление зомби Бжезинского: кто владеет Евразией, тот владеет миром. Вот почему идет информационная война на уничтожение русского и других славянских народов. Планы Запада откровенно озвучили российские еврореформаторы. Мы победим лишь тогда, когда вымрет старшее поколение. Для этого в России и насаждаются губительные рыночные реформы. А оружием против подрастающего поколения являются наркотизация и секс-трастление, ведущие к деградации и вырождению нации. Идет самая чудовищная война против российской молодежи. Почему избрано именно такое оружие? Это становится понятно в свете провозвестия новой эры. Но чтобы высшая эволюция человечества состоялась, необходимо развитие силы воли, силы духа и пробуждение центра высшего сознания. Первым в человеке, вставшем на путь света, пробуждается центр кундалини, главный центр воли и жизненной силы в человеке, который называют зачинателем восхождения к Богочеловечеству. Для пробуждения этого центра требуется развитие силы воли и полное половое воздержание, накапливающее творческую мощь. При половых контактах Человек теряет запасы жизненной энергии, сосредоточенные в этом центре. Тем самым ослабляется воля и его духовный потенциал. Вот почему все святые жили в соответствии со строгими правилами воздержания. Но мирская Россия сегодня стала ареной тотальной сексуальной революции. Проституция, гомосексуализм, половые извращения не преследуются, а насаждаются князьями тьмы. Порнографическая продукция выпускается массовыми тиражами и раздается бесплатно, в том числе и детям. Пропаганда разврата преследует россиян везде, а в школах детям с младших классов преподают уроки безопасного секса по программам, созданным американскими, голландскими, канадскими евроинструкторами. Демоны из ассоциации планирования семьи внедряют школьные программы, по которым детям с 12-летнего возраста преподают, простите, технику онанизма, как приносящего удовольствие людям, как молодым, так и взрослым. Проект «Половое воспитание российских школьников», пропагандирующий безопасный секс и альтернативное сексуальное действие, онанизм и прочие половые извращения, координируется ублюдками тьмы из Американского агентства международного развития, спонсируется Фондом народонаселения при ООН, поддерживается Всемирной организацией здравоохранения, координируется ЮНЕСКО, а также осуществляется двумя российскими министерствами образования и здравоохранения. Пилотный проект реформы здравоохранения, точнее здраворазрушения, оплачивался Всемирным банком, созданным князем тьмы перед его уничтожением в октябре 1949 года. К сожалению, много еще осталось недобитых сатанистов на нашей планете. Очередь за ними. Насаждая культ секса, растлевая подрастающее поколение, приучая его к удовлетворению похоти, черные евро-реформаторы тем самым убивают в детях возможность развития центра высшего сознания, уничтожают связь с божественным «я» в человеке, удерживая его в стадии людей-животных, способствует вырождению нации. Вот что значит сексуальная революция. Ее репетиция была проведена силами тьмы в 60-х годах 20 века на американцах и европейцах. Учителя света, махатмы, говорят: «Небрежение к чистоте и девственности со стороны мужчины или женщины есть преступление против божественной любви, для которого нет прощения. Человеческий закон, служители которого провозгласили союз одного мужчины с одной женщиной, основан именно на этом божественном законе. И ни один мужчина, ни одна женщина не могут нарушить его без того, чтобы не умножить последствий проклятия, павшего на человеческую расу из-за продолжающегося уже веками нарушения этого закона. Каждому мужчине и каждой женщине предоставляется возможность решать вопрос отнюдь не о том, будут ли он или она лично брать от жизни самое лучшее, и не о том, будет ли его жена или ее муж святым или грешником, но о том, будут ли они, как представители расы, способствовать развитию этой расы своим примером, исполняя эту заповедь, или, напротив, внесут свою лепту в поток опустошений и преступлений, а также вырождение этой расы, восставшей против закона любви. Другим средством для пресечения высшей эволюции являются наркотики, ведущие к разрушению высших принципов человека, разрушение интеллекта, деградации и разложения сознания. Кроме страшных последствий, известных медицине, главное губительное действие наркотиков состоит в том, что они вызывают ускоренные вибрации молекул шишковидной железы и гипофиза, нарушая естественное развитие этих проводников, необычайно важных для передачи высших духовных сил. Будучи недостаточно развитыми, эти железы не могут длительное время противостоять давлению более ускоренных вибраций и поэтому разрушают. Окончательное разрушение шишковидной железы и гипофиза значит, что душа непоправимо погублена. Человек становится добычей низших невидимых сущностей, что ведет к одержанию или сумасшествию, пока смерть не положит конец этой борьбе. Особая опасность наркотиков в том, что они отзовутся на будущих поколениях. В качестве наркотиков распространены опиататы, наиболее опасные для высшей эволюции, а также марихуана, эфедрин, гашиш, кокаин, экстази и синтетические наркотики, вызывающую более быстрое формирование наркозависимости. Особенно быстро растет наркомания среди школьников и студентов, прежде всего в крупных городах. До сих пор нет правовой основы для пресечения прямой и скрытой пропаганды потребления наркотиков, для применения жестких мер в отношении нарушителей. Эманация наркотиков привлекает самых опасных сущностей, предупреждают силы света. Напитки коки содержат примесь наркотиков из листьев коки, из которых делают кокаин. Это один из тяжелых наркотиков, представляющих серьезную опасность для человеческого организма. Напитки кока-кола и пепси-кола самые рекламируемые и популярные среди молодежи. Для развития центра высшего сознания совершенно пагубно употребление наркотиков, спиртных напитков и никотина. Страшную опасность представляет также искусственное раскрытие энергоцентров сознания посредством йоговских упражнений, медитаций, концентраций, неизвестных мантр, пранаямы и так далее и тому подобное. При недостаточном духовном развитии это ведет к одержанию. Тем не менее, имеются различные школы йоги, использующие эти приемы. В учении «Живая этика» сказано: «Современная йога, связь с Высшим, должна осуществляться среди обыденности жизни. Не нужно особых истязаний. Любовь, труд и красота доступны всем в любом состоянии. Нужно утвердить жизнь на этих основах. В новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть оставлены. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира. Перед нами стоит задача спасения России и славянских стран. Срочно нужны программы духовного спасения и, в первую очередь, спасение молодежи. Мы должны требовать от властей введения цензуры на телевидении, в печати и по возможности в сети интернет, закрытие публичных домов и борделей, принятие строгих законов против проституции, гомосексуализма, распространение порнографии, пропаганды секса и наркотиков, введение сухого закона, установление штрафов за сквернословие и курение в общественных местах, наказание растлителей и душегубов. Подрастающему поколению нужны не сцены насилия изо дня в день на экранах телевизоров. Ему нужны не губительные программы полового воспитания, а вернее растления, и не уроки безопасного секса. Ему нужны не 10 разовых доз наркотиков и не реклама алкогольной, наркосодержащей табачной продукции. Ему нужны уроки нравственного очищения и оздоровления, развитие силы воли, закалки духа, чистоты мыслей, слов и дел. России нужна новая культурная революция, нужна высокая нравственность, культ света и высокого знания. В конце XIX и в первой половине XX века даны знания великим логосам Солнечной системы, источникам всяческой жизни, даны широко и щедро. Три великих женщины, дочери его, Елена Петровна Блаватская, Франчо Ладью, Елена Ивановна Рерих в очередной раз принесли нерадивым землянам знак чуткости космоса, величайшее знание из космической сокровищницы мудрости. Первоначально они были даны в тайной доктрине, в письмах Махатм и в учении храма, а далее дан апофеоз спасения и любви к человечеству, научно-философский труд высокоразвитых планет Солнечной системы «Живая этика». Учение живой космической этики, учение жизни дано людям Земли для того, чтобы повысить их психоментальное развитие, эмоциональную чувствительность и высокое воображение. Синтез космических знаний дает землянам новые просторы для беспредельных полетов человеческого воображения. Вот что говорится о воображении, например, в книге «Мир огненный». Воскресение духа – какое великое понятие! Его нужно понять как зов красоты. Воскресение духа может не только означать следующую ступень в смысле воплощения, но как магнит, трансмутирующий в жизнь. Пробуждение высшего манаса можно назвать явлением воображения. Там, где начинается пробуждение высшего манаса в человеке, там и настоящее, а не только интеллектуальное знание. Знания непременно связаны с культурой. Слово «культура» состоит из двух частей – культ, то есть поклонение, и ра – солнце, свет, дух. Следовательно, слово «культура» переводится как «поклонение свету». Именно через культ духа возможно приближение к разрешению всех проблем человечества. Культура – это не привилегия сытых капиталистических демонов, а необходимый элемент существования каждого человека в космосе. Против культа духа, против преображения ветхого плотского человека выступают все человеконенавистнические силы планеты. Но ведь хорошо известно, что все живое тянется к свету. Без него нет жизни. И человек больше, чем кто-либо и что-либо, для своего формирования нуждается в свете. Поэтому все и все, несущие этот бесценный свет, являются величайшим сокровищем и благом. И ценность любого творения рук человеческих определяется именно количеством этих бессмертных лучезарных искр. Николаем Рерихом, посланцем светлых сил космического братства Солнечной системы, поднято знамя мира, знамя культуры, объединяющее в своих лучших устремлениях все народы Земли. Именно через внутреннюю культуру возможно приближение к разрешению всех проблем человечества. В эпоху огня, когда свет борется с тьмою, явление знамени мира есть тот основной знак, который дает новую ступень человечеству. Так под этим знаком объединятся красота, знание, искусство и все народы. Только высшие меры приложимы к знамени. Не может быть международного соглашения и взаимного понимания без культуры, потому знамя мира вмещает все тонкие понятия, которые приведут народы к понятию культуры. Человечество не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя мира даст понимание этого великого значения. Не может человечество процветать без знания и величия культуры. Знамя мира откроет врата к лучшему будущему. Когда страны на пути к разрушению, то даже малодуховные должны понять, в чем заключается восхождение, истина, спасение в культуре. Так знамя мира несет лучшее будущее. Пора понять, что разворачивается знамя величайшее в истории. Никогда знамя мира не выявлялось как знак нового мира. Пусть поймут люди знак спасения. Твердь трепещет, токи раскалены. Знамя мира знамя наше, как маяк в бурю, и посев культуры, как противоядие. Знамя мира, знамя твердыни света. Пройти в будущее, победить в себе раба можно только отказавшись от призрака личного благополучия под руководством высших сил, под их знаменем. Если произойдет воскресение духа, если сознание освободится от призраков прошлого и устремится к построению нового мира на основе понимания роли сотрудничества и знания, то планета может уцелеть. Эти строки, написанные Еленой Ивановной Рерих в 1936 году, как никогда актуальны сегодня. Возвысить собственную душу из ее собственного болота – задача из задач. Именно сотрудничество с иерархией света является залогом победы над собой. В книге «Община» говорится: «Отрекшийся от сотрудничества с высшими силами света неминуемо впадает в рабство. Пусть осознают различные виды рабства, иначе заклейменный раб будет воображать себя свободным и даже так привыкнет к своим оковам, что будет считать их почетной цепью. Нужно понять, что при общественной жизни может быть или свободное сотрудничество, или рабство во всех его видах. Учение света нацеливает нас на восприятие процессов духа, воздействий света на нас, которые проходят мимо тогда, когда мы не взаимодействуем с ними. Учение жизни – это и непрерывная помощь свыше, и непрерывное духовное лекарство. Это космическое жизнеобеспечение. Когда мы переходим к учению света, то становимся под проектирующую волю сил света. Но если мы это отрицаем, увлекаемся сценарием экономического развития жизни, то подпадаем под планирование темных сил хаоса. А у них человеку только кажется, что он свободен. И физической, и психической свободы у сил тьмы нет, не говоря уже о свободе ментальной. Сказано было: «Вы боги». Сказано было, что дана человеку власть над всякою плотью. В этих словах в краткой чеканной форме выражено все будущее человечества. Именно будущее, но не настоящее и не прошедшее, ибо в настоящем и прошедшем человек не владыка, но все еще раб и тела, и материи, еще очень далек от того, что ему подчинили стихии, чтобы ему подчинили стихии природы. Он пытается сейчас идти к овладению тайнами природы путем чисто механическим, не признавая в себе мощных энергий, могущих воздействовать на материю. Но восстающие от времени до времени стихии, выведенные коллективной мощью человечества из природного равновесия, опрокидывают его построение, не имеющее духовной основы. Не в успехах нанотехнологий и не в изысканных машинах мощь человека. И не механика имелась в виду, когда формула «Вы боги» была дана силами света земным людям. Цель космической эволюции – вооружить человека без единого аппарата, то есть вооружить его только ради использования сил человека на благо всего человечества. В потенциале в человеческом микрокосме уже заключены самые чудесные возможности изумительных достижений. В прошлом, в разных веках и у разных народов были явлены отдельные проявления этих необычных достижений. Если их все собрать вместе и заключить в одного человека, то окажется, что положение «Вы боги» уже достигнуто в весьма значительной степени. Окажется, что земные люди ходили по огню, сидели на воде, поднимались на воздух, выходили в миры тонкие и плотные в астральном, ментальном и огненном телах, исцеляли больных, отводили стихийные бедствия, останавливали землетрясения, передавали мысли и оказывали помощь на огромное расстояние, прекращали засуху и вызывали дождь, мысли читали, укрощали диких зверей, видели далекое прошлое и будущее и так далее и тому подобное. Невозможно перечислить всего, что когда-то явлено было разными людьми в разное время, но все это, взятое вместе, показывает, что беспредельное могущество духа не сказка, но огненная действительность, подтверждающая категорически и безусловно великую формулу, завещанную людям и выраженную в двух словах «Вы боги». Форма уявления могущества духа, достигнутая разными людьми в различных веках и у многих народов, не есть нечто окончательное и завершенное, но есть лишь только степени подъема человечества по ступеням великой лестницы жизни, нет которой конца, ибо идет она в беспредельность. Потому возможности достижений в этом направлении неисчерпаемы, и все их полностью осознать и охватить не может ум человеческий. Но, несомненно, одно – на какой бы ступени этой лестницы ни стоял бы человек, усовершенствовать, улучшать и усиливать власть свою над телом своим и над всеми другими оболочками, постепенно овладевать энергиями своего аппарата духа, он может всегда, во всех и каких бы то ни было условиях его жизни. Конечно, это совершенствование должно идти на моральной основе, ибо иначе путь света превратится в путь тьмы. В каждом своем воплощении можно многого достигнуть и затем перенести это устремление в следующее. И когда все будущие воплощения будут посвящены этой цели великой, то и восхождение человека вверх по великой лестнице могущества духа станет осуществленным и непреложным. Великие носители света, провозвестники единого сокровенного учения жизни, великие философы, мыслители, великие художники, поэты и писатели, композиторы, великие ученые, великие народные вожди, все они являли в степени разной ту или иную высоту достижений своего духа, которая еще не была достигнута человечеством в массе своей. Но эти высокие ступени явлены были как безусловное свидетельство того, чего каждый человек может достигнуть и что может осуществить. Они указывали путь и прокладывали тропы к этим возможностям, личным примером указуя на то, что они во власти человека и что их можно реализовать. Один из великих пророков древности вошел в историю под именем Иоганна из Иерусалима. И до, и после него многие провидцы с разной степенью достоверности предсказывали будущее, однако Иоганну удалось заглянуть даже в третье тысячелетие. То, что открылось Иоганну, он изложил в рукописи «Тайные протоколы», которую закончил незадолго до своей кончины в 1119 году. Пророк писал: «Картина будущего, согласно пророку Иоганну, заканчивается глобальной катастрофой. Люди будут столь многочисленны, что их уподобим куче муравьиной. Толпой пойдут они от места к месту. Останется им одно лишь лечение – начать всеобщую войну. И вот тогда наступит время варварской орды. Поля охватят запустения, хлеба всем не хватит, и люди, не имеющие завтра, устроят на земле большой пожар. И только в конце третьего тысячелетия откроют люди, наконец, глаза и понимать начнут друг друга. Телом единым станут они, каждый крохотной частью его родится нечто новое, великий человек». Пророк предсказал огромные научные и технические достижения, которых добьется этот новый человек. Он станет господином вод, построит города в морских глубинах, кормящиеся плодами морей, Он будет жить во всех местах большого государства, и будет все позволено ему и подчинено. Новый человек будет жить в гармонии с природой. Леса вырастут и станут лесами. Дикие пустыни оросятся водою, вновь обретшей свою чистоту. Земля станет садом, а человек в нем почти все живое. Начнет он чистить все, что сам же и испортил. И будет мудро думать о грядущем дне. В обществе будущего исчезнут все социальные беды и пороки. Каждый будет жить с другими в согласии, будет все знать о мире и о теле, будет лечить болезни до их появления, поймет, что нужно помогать другим, чтобы идти вперед всем вместе. И после времени, где царила скупость, откроет он и сердце, и карман для неимущих. Следование законам космической эволюции, построенным на нравственном принципе, принесет то освобождение и свободу, которые еще неведомы людям. Постепенно изменится человек и все формы взаимодействия друг с другом. Процесс этот медленен, но неизменен. Заповедано освобождение от власти материи Земли. В права вступают иные законы, законы сердца. Это законы любви, красоты, бескорыстного творчества и сотрудничества. Безденежный обмен товарами и продуктами неизбежен. Будут открыты бесплатные магазины. Каждый будет жить по формуле: отдать больше, взять меньше или вообще не взять. Все будут жить не для себя, а друг для друга во имя общего блага, в тесном сотрудничестве с иерархией светлых сил. Небывалое процветание планеты и человечества ждет в будущем. Небывалые возможности. Но надо дойти сознанием своим. Надо претерпеть все до конца и победить. Будущее лучезарно, прекрасно, велико, и никакое земное воображение не в состоянии представить в полной мере его необъятные возможности и горизонты. Там нет брошенных и несчастных детей, нет сытости и грубости, недовольства и себеслужения, пошлости и хамства, нет корысти в любом из ее видов. Там человек человеку, друг и брат. Но строить это будущее нужно сегодня. В новом благовестии, в учении «Живая этика» именно России заповедано явить ступень восхождения к Богу-человеку. «Мы ищем и утверждаем Бога-человека на земле», говорят силы света. Учение не без причины дается на определенном, то есть на русском языке. Язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения. В учении света также дано объяснение феномена свечения физической оболочки человека, тех самых евангельских белых одежд, в которые облачатся победители. Плоть человека, материя и дух, сознание, совершенствуются взаимно. Качество сознания и мышления действует на материю. За просветлением духа следует просветление и утончение материи. Когда напряжение воли течет с нарастающей скоростью, то материя поглощается духом. Сила пламенного духа является плавильщиком материи. Напряженная аура привлекает к себе огонь, разлитый в пространстве, и окружается особенным свечением. Огонь есть признак совершенствования и просветления материи. Материя прошлого дня облекается в сияющую ткань энергии, которая трепещет радугой ликования человечества, сказано в учении живой этики. Новое благовестие зовет на высшую ступень эволюции, к свету Всевышнему, где каждый дух светит сиянием. Это и есть седьмая раса, завещанная славянам от богов Солнечной системы, о которой говорит Велесова книга. Новая, светящаяся седьмая раса будет обладать феноменальными способностями и фантастическими возможностями. Человеку будущего, имеющему 7 органов чувств, будет дана власть над тайными силами природы. Будут вновь открыты формулы, известные когда-то людям во времена Атлантиды. Он будет обладать новым, неисчерпаемым источником энергии, заключенным в нем самом и не требующий затраты материалов. Человек будущего будет материализовать в видимом мире формы, построенные его воображением, силой мысли передвигать и переносить предметы, играть силой мысли на музыкальных инструментах и создавать потрясающие картины, не прикасаясь к ним руками. Он сможет парить в воздухе, ходить по воде и по огню, обладать ясновидением и яснослышанием, видеть и слышать бывшие и будущие события и явления, видеть сквозь материальные препятствия. Он запросто сможет останавливать дождь и искусственно вызывать его в нужном месте. Человек будущего будет воспринимать пространственные мысли, идущие из высших сфер и миров, читать мысли окружающих и передавать мысль на расстояние. Он будет понимать речь на любом языке, слышать голоса неба и земли, слушать прекраснейшую музыку космических сфер. Он будет посещать в ментальном теле другие планеты, а в своем огненном теле лететь на дальние миры и так далее. Человечеству открывается сияющий, как жар птица, новый мир, божественный мир любви, гармонии, чистоты и невыразимой красоты чувств, где самая мощная форма любви – это слияние духа и материи в человеке, пробуждающее высшее, сверхтонкие энергии человека, делающие его космическим творцом. Thank you.